Часть вторая. Исход. Эпиграф. Ведь это было так давно, и где-то там, за небесами. Куда мне плыть, не все ли равно, и под какими парусами? Николай Гумилев. Глава первая. Погода за последние дни как-то внезапно и странно испортилась. Новиков и раньше знал, что резкие климатические изменения и катаклизмы обычно влекут за собой и жизненные перемены. Просто до сих пор ему не приходило в голову заняться соответствующими изысканиями. Городской человек, если он не в путешествии, не на войне, не слишком расположен придавать вопросам метеорологии большое значение, чем диктуют повседневные нужды или логика светской беседы. А тут так все сразу сошлось. Индейское, оно же бабье лето, кончилось мгновенно. Накануне еще светило и грело мягкое сентябрьское солнце, полыхали красками осени окрестные холмы, и вдруг наутро задул сильный порывистый северный ветер. Загудели снасти Волгалы, загуляли по коридорам замка непонятно откуда взявшиеся сквозняки. Низко опустилось мглистое небо. То, что у них был сейчас пароход, оказалось подарком судьбы. Или Воронцова с Антоном. Большой, надежный, с герметически закрывающимися дверями и иллюминаторами, специально предназначенный для того, чтобы обеспечить пассажирам уют, комфорт и безопасность в любые штормы и ураганы. С верхних застекленных ярусов надстройки смотреть на разгулявшиеся стихии и разверзшиеся хляби было даже приятно. Шелестят, нагнетая теплый воздух, кондиционеры, плещутся далеко внизу серые, даже на вид холодные волны, глубокие кресла в каминном зале обещают приятную беседу у живого огня. Хорошо, одним словом, на берег сходить не хочется. Ехать под злыми зарядами дождя по раскисшей дороге, вставшей неуютным, словно бы покинутый замок. Да и почему словно бы? Они его и на самом деле покинули, переселившись на Волгалу. По поводу названия корабля споров почти не было. Только Лариса сказала, что на корабле с таким именем плавать по земным морям будто бы и странно русским людям. Да Шульгин для точности предложил добавить к названию «Индекс-2». Но в конце концов сошлись на том, что усложнять ни к чему. А Волгала там или Россия, или вообще низвержение самодержавия — никого, кроме владельцев, это не касается, и в цивилизованном мире воспринимается спокойно. Так вот, по всем вышеназванным причинам в замок этим ненастным утром поехали только Новиков с Шульгиным, чтобы закончить не сделанное накануне. А всем остальным нашлись занятия на корабле. А если бы даже и не нашлись? Что может быть приятнее, никуда не торопясь, понежиться в постели до полудня, просыпаясь, слушать жесткий стук дождевых струй по металлу надстройки, их же мягкое шлепанье по палубному настилу, и снова ненадолго засыпать, а потом после обеда устроиться в кресле с книгой или перед экраном видеомагнитофона и ждать общего ужина, придумывая попутно меню поэкзотичнее. И этим утром Антон получил ментограмму с категорическим приказом приступить к реализации инструкции немедленно. Только тихое попискивание компьютера нарушало глухую, давящую тишину, заполнившую бесконечные галереи библиотеки. От мысли, что на многие километры во все стороны тянутся едва освещенные безлюдные анфилады комнат, до потолка уставленных миллионами и миллионами томов, анфилады, в которых неизвестно, что в данное время происходит, становилось немного не по себе. Причем такое напряжение и беспокойство Новиков ощущал здесь впервые. Ведь обычно библиотека ему нравилась именно тишиной, безлюдьем и рациональностью планировки. Три центральные линии через каждые 50 метров соединялись поперечными коридорами, как проспекты переулками, и внутри кварталов блоков располагались обширные секции книгохранилища с дубовыми открытыми стеллажами в 10 ярусов. Для удобства посетителей в каждом зале имелись уютные выгородки-кабинеты с письменным столом, глубокими креслами, компьютерным терминалом, подключенным к генеральному каталогу, и даже раздаточным окном автоматической кухни-бара. Естественно, пол покрывали мягкие длинноворстные ковры, настольные лампы проливали на рабочее место свет регулируемого спектра и яркости. Ароматизаторы, климатизаторы следили за температурой и качеством воздуха. В отличие от описанной Борхесом Вавилонской библиотеки, здесь любую когда-либо изданную на Земле книгу можно было разыскать почти мгновенно, вынести ее текст на экран дисплея или затребовать оригинал. 2-3 минуты ожидания, и мелодичным гудочком в нише справа от кресла откидывается дверка. Пожалуйста. Конечно, можно ограничиться информацией, в каком секторе, зале и на каком стеллаже пребывает искомая книга, и отправиться за ней самостоятельно. Для настоящего книголюба невозможно придумать более сильный наркотик. И Андрей, особенно поначалу, проводил в галереях библиотеки сутки напролет, выискивая в памяти какой-нибудь совершенно немыслимый раритет и немедленно убеждая, что да, наличествует, навехонький, словно вчера, из типографии. Но все равно присутствовал здесь элемент очередного фокуса замка, как, впрочем, и во всем остальном. Новиков даже не мог понять, существует ли библиотека объективно, или она возникает в материальном виде лишь когда кто-то собирается ею воспользоваться. И существует ли она вся целиком, или только ее те сектора, которые нужны в данный момент. Однажды он попытался это выяснить экспериментально. И часа 4 все дальше и дальше углублялся в бесконечную перспективу залов, пока не понял бессмысленности своей затеи. Свернув в боковой коридор, он из области русскоязычия попал в такую же точно анфиладу, заполненную бесчисленными томами на английском. Повернул наугад еще раз, прошел 4 перпендикулярных проходу блока, увидел экзотические нечитаемые литеры. Может, хинди, а может, санскрит. На мотоцикле, что ли, поездить? Подумалось тогда ему. И добраться однажды до области узелкового письма. И еще одно интересное открытие сделал Новиков. Любая разыскиваемая книга обязательно оказывалась совсем рядом от терминала, которым он в данный момент пользовался, в одном из смежных блоков. Такая демонстративная предупредительность библиотеки тоже раздражала, в очередной раз намекая на то, что его здесь дурачат. Работа близилась к финишу. Сегодня Андрей надеялся завершить комплектование судовой библиотеки. Теоретически возможно было перенести на Волгалу содержимое хранилища полностью. Но даже если отвлечься от реальной вместимости судна, 90% здешних фондов не потребуется на практике никому и никогда. Исследуя заданной программе, компьютер отбирал лишь, безусловно, необходимую литературу на русском и английском. Переводил содержание книг на специальные форзелианские немыслимые емкости кристаллы, чтобы потом на корабле в случае необходимости вновь передать им первоначальный облик. От мелькания по экрану бесконечных строчек с заглавиями сканированных книг Новиков смертельно устал. Вернее, отупел. Вяло пережевывая бутерброд, он подумывал, что лучше — дождаться конца программы или плюнуть, разыскать Шульгина и вернуться домой. Настроение к ночи у него совсем испортилось. Такое ощущение, что он заболевает. Еще и симптомы не определились, а как-то нудно, словно бы поламливает, познабливает, и пища приобрела вкус старой ваты. Воздух в помещении неподвижный, а кажется, будто сквозит. Мурашки по спине бегают, кожа на лице приобрела нездоровую чувствительность. А теперь еще добавился смутный, беспричинный страх. Андрей знал, что при некоторых болезнях страх, тоска, депрессия — сопутствующие симптомы. Но от такого знания легче не становилось. Все-таки, наверное, лучше ему уехать. В своей каюте под теплым одеялом, да после чарки тройной перцовой, наверняка полегчает. Прикрыв отказывающиеся читать слишком яркие строчки глаза, Новиков на грани восприятия уловил вдали посторонний звук. Равномерное потрескивание и поскрипывание, словно бы тяжелые шаги по рассохшему паркету. Вначале ему подумалось, что это Шульгин, закончив свои дела в оружейной мастерской, сам догадался зайти сюда, потрепаться или пригласить на вечернюю рюмку. Но и темп шагов был совершенно не Сашкин. Уж его-то походку он знал великолепно. И паркет в библиотеке лежал мертво. Какие там скрипы!